Чинам FM. 99.6 в Москве. Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве.
Доброе утро, друзья. В эфире программа «Время предпринимать». В студии ведущий программы Глеб Архангельский. И поговорим мы сегодня о ненормированном рабочем дне. Когда я задал в своем блоге вопрос, вы за ненормированный рабочий день, против ненормированного рабочего дня? Считаете, что нормально и хорошо поработать побольше, чем стандартное, предусмотренное Трудовым кодексом 8 часов? Или вы считаете, что с этим надо бороться? Я получил строго 50 на 50. То есть есть люди, которые считают, что если ты любишь свою работу, если ты достигаешь в ней результатов, если ты понимаешь, для чего тебе это надо, то совершенно непонятно, почему нужно ограничиваться именно 8 часами, которые кто-то когда-то за тебя придумал в результате различных рабочих революций 1800-х годов. Есть люди, которые считают, что нет, надо укладываться в 8 часов, и не надо работать больше, и вообще есть семьи, дети, хобби, увлечения, отдых и прочее, и для работы 8 часов вполне достаточно. И получилось это все ровно 50 на 50. Вот сегодня наша задача разобраться с плюсами и минусами ненормированного рабочего дня, посмотреть на юридическую сторону вопроса тоже, потому что это еще и трудовые отношения, а не просто вопрос наших вкусов и пристрастий. И нам сегодня в этом разобраться помогут два гостя. Первый наш гость Алексей Герин, создатель и генеральный директор компании TransLink. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Скажите пару слов о компании и пару слов о вашем отношении к ненормированному рабочему дню.
Компания у нас международная, мы занимаемся промышленным переводом, переводом для крупных предприятий. Располагается компания в России, в Украине и в Швейцарии. На данный момент существует 4 подразделения. Мое личное отношение к ненормированному рабочему дню отрицательное в целом, потому что, ну, есть масса причин, думаю, мы сегодня их обсудим, но основная это то, что сотрудник теряет эффективность в итоге. То есть, да, на каком-то коротком отрезке времени он выкладывается, он делает, что называется, все, что от него зависит, но в итоге через какое-то время он просто выдыхается, то есть физически просто, потому что это люди. Вот, поэтому, говоря о том, что наша компания все-таки международная, мы стараемся использовать и вот разницу во времени, использовать иногда труд проверенных, протестированных фрилансеров, которые позволяют нам, в зависимости от ситуации, выходить из тех или иных цейтнотов, чтобы не привлекать к работе людей в ночное или в неурочное время, хотя это, надо признать, случается.
Я просто догадываюсь по специфике бизнеса, обратилась к вам атомная электростанция, дала вам такой вагон с талмудами какими-то специфическими, техническими, в которых, в принципе, способны разобраться 10 человек на планете, а перевести их с одного языка на другой 2 человека на планете.
Это точно.
Я как-то с трудом представляю, как это можно без работы 20 часов в сутки вот такого рода заказ выполнить. Бывают у вас такие пиковые ситуации, насколько часто?
Да, пиковые ситуации бывают, но вот насчет вагона, вот вагон еще можно распланировать, а вот когда часто в этот вагон нам досылают, скажем так, около 500 страниц текста, говорят, ребят, ну вот в тот вагон ставьте, пожалуйста, еще вот эти 500 страничек, и вот через парочку деньков очень нужно для вице-президента, для президента. Вот
мы готовы... У нас совет директоров послезавтра
на Кипре. Да, причем вот даже была ситуация для крупной нашей российской монополии, мы готовили документ для президента этой монополии, действительно, за документом высылали самолет. То есть просили нас перевести, люди работали ночью, а в 6 утра этот документ заверял нотариус. Можете представить себе нотариуса, работающего в 6 утра? То есть действительно выходил на работу человек, и уже в 8 утра самолет с этим документом вылетал. Поэтому, ну, это часть нашей работы, мы это понимаем, но не приветствуем. Мы просим клиентов заранее по возможности это планировать. Кстати, в Швейцарии насчет планирования все гораздо лучше обстоят дела, то есть для них стресс нежелателен.
Я догадываюсь, что у них с ненормированным рабочим днем все обстоит чисто юридически немножко по-другому, чем у нас. То есть...
Знаете, они просто работать не будут. Они, если вы их будете стрессовать в той или иной степени, они вот вообще, в принципе, европейцы, а швейцарцы особенно, то есть здесь без вариантов. То есть они закажут раз, закажут два. Например, если поймут, что это стресс, то они просто уйдут к другому исполнителю. И сами не будут, собственно говоря, стрессовать своих компаний, да, своих подчиненных, потому что они понимают, что они играют в долгую.
То есть, спасибо, Алексей. Вот к европейским темам еще вернемся, они очень любопытны, как раз в свете ненормированного рабочего дня. Напомню, это Алексей Герин, создатель и генеральный директор компании TransLink. И второй наш гость — Татьяна Гладюк, директор по персоналу Restore Retail Group. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
То же самое про вас. Чем занимается компания и какое отношение в компании и у вас лично к ненормированному рабочему дню?
Если говорить о компании, то компания Restore Retail Group представляет 4 бренда. Магазин Restore – это прежде всего техника Apple, всем известная. Сейчас у нас 55 магазинов Restore'ов. Это игрушки Lego, это магазины Nokia и магазины Sony Center. Сейчас в России сейчас у нас 135 магазинов, и 25 магазинов, могу сказать, что находятся в Европе. Это Германия, Бельгия. Это, ну, если то, что говорить о нашей компании. Если говорить о нормированном рабочем дне и отношении моем к нормированному рабочему дню.
Ненормированного, наоборот.
У нас нормированный рабочий день, и я всячески стараюсь говорить сотрудникам, что нужно стараться организовывать свое рабочее время в 8 часов. Нужно таким образом руководителям ставить сотрудников задачи, чтобы сотрудники были максимально загружены эти 8 часов, чтобы у них не было большого желания ходить пить чай, говорить с друг другом и так далее. Задачи должны быть интересными, прежде всего, чтобы человек как можно больше мог сосредоточиться на работе. И если говорить о руководителях, то, наверное, допустимо, что руководители должны иногда задерживаться, а сотрудники все-таки должны выходить с работы вовремя.
Угу. А насколько это идейная позиция, да? А насколько в реальности часто задерживаются, не часто задерживаются и руководители, и рядовые сотрудники?
Я в компании наблюдаю приятную ситуацию. Я вижу иногда вечером руководителей, сотрудники уходят более-менее вовремя в своем отделе. Я стараюсь, чтобы сотрудники выходили с работы. Если до 6, работают в 6, если до 7, то в 7.
Я чувствую небольшую брешь в позиции ненормированности. То есть для руководителей вы считаете, что это в большей степени нормально, чем для сотрудников? Почему, любопытно?
Для руководителя это другая ответственность. Это другая ответственность, другая позиция. Если говорить о позиции любого HR, то мы же прежде всего работаем с людьми. И это время, инвестированное в людей. Это не потраченное время, это не задержался на работе. Если было несколько встреч днем, какое-то дополнительное интервью вечером, то это прежде всего время, инвестированное в людей.
А если говорить о других функциональных руководителях, финансовый директор задержался до 10 вечера, коммерческий директор задержался?
Финансовый и коммерческий директор, безусловно, бывают задачи, когда ни финансовый, ни коммерческий директор не может уйти. Но то же самое, у нас есть партнеры, у нас есть клиенты.
Квартальные отчетности есть?
Квартальные отчетности, есть аудиты. Но нужно стараться организовать свое время в 8 часов для того, чтобы быть более эффективным. Как правило, руководители – это лидеры, люди с огромной и колоссальной энергией. Как правило.
Которые совершенно, вот,
которые,
мне кажется, не обязаны умещаться вот
часов,
в эти вот 8.
Которые могут работать 10 часов, на следующий день будут также эффективны. Если это сотрудники, мы берем линейный персонал, но все-таки ритейл, у них и так достаточно длинный рабочий день, у нас суммированный отчет рабочего времени, люди, которые будут 12 часов, несколько дней это делать невозможно.
Ну, там, я так понимаю, и привязка к часам работы магазинов есть достаточно четкая.
Да,
то есть там задерживаться особо и не для чего.
Включается освещение, выключается сигнализация, все, люди должны уходить.
Спасибо, Татьяна. Напомню, это Татьяна Гладюк, директор по персоналу Restore Retail Group. Напомню, друзья, мы обсуждаем ненормированный рабочий день. Мы в прямом эфире. Телефон студии 65 10 99 6. Интересно услышать ваши соображения, комментарии, вопросы гостям. Интересно, как вы сами относитесь к ненормированному рабочему дню. Задерживаетесь ли на работе, не задерживаетесь ли, или хотели бы не задерживаться, но задерживаетесь. Все это мы будем рады услышать по телефону 65 10 99 6, или на сайте finam.fm. На страничке передачи есть место для комментариев, которые мы тоже читаем. И давайте начнем, начали уже разминать эту тему, давайте разминать ее вот с чего. На ваш взгляд, по общению с вашими коллегами по рынку, с друзьями, с партнерами, с поставщиками, насколько, в принципе, вообще в России это распространено? То есть, скорее задерживаются свыше 8-часового рабочего дня и работают больше 8 часов, скорее не задерживаются, может быть, в каких-то отраслях особенно, может быть, на каких-то должностных позициях особенно. То есть, как вам видится сейчас ситуация с вот этими переработками, назовем их условно так?
Ну, у нас, наверное, зависит от позиции в компании TransLink, потому что Что касается обслуживающих должностей, я имею в виду там IT-должности, я имею в виду, может быть, курьерские, какие-то секретарские позиции, здесь все нормально, то есть рабочий день окончился, как правило, люди уходят домой. Что касается клиентского и производственного сектора нашей компании, здесь действительно мы зависим от клиентов, и тут я бы сказал так, 50 на 50, с точки зрения персонала линейного или среднего менеджмента, здесь вот влияет тот фактор, то, что люди часто действительно могут пойти на перерыв, покурить, и им действительно нужно отдыхать, но иногда это происходит очень часто, и люди просто могут не успеть. Это одна
то
сторона
медали. То есть реально получается, даже если человек задержался, это вопрос не переработки как таковой, а вопрос, что 12 часов вот этого брутто, да, можно так назвать, в нем внутри нет, ну, далеко не 12 часов, а может 8 или 6.
Наполовину. А вторая половина как раз вот тот, скажем так, unlimited time, да, для работы, который создает нам клиент, да, когда они нам выдают работу под конец рабочего дня, но у нас сервис, у нас услуга, да, у клиента заканчивается рабочий день, он подготовил документы, отправил нам в работу. То есть, ребята, переведите, пожалуйста, утром совет директоров. То есть нужно презентацию перевести, документы выполнить. Соответственно, мы должны ответить на запрос клиента и в любом случае это сделать. Либо клиент просто уйдет в другую компанию. Поэтому мы это делаем. Поэтому здесь, как я говорю, тут и личная организация, наверное, да, и тайм-менеджмент в принципе. Вот. Ну и вторая составляющая – это когда тайм-менеджмент клиента хромает, но здесь мы ничего не можем поделать, потому что клиент платит, он заказывает музыку, и мы должны отвечать его требованиям, хотим мы этого или не хотим. Либо завтра мы будем вне рынка.
Хотя, с другой стороны, я с одной стороны соглашусь, но знаю некоторые бизнесы, которые пытаются в плане тайм-менеджмента клиента воспитывать, то есть закладывают какие-то дополнительные, более высокие стоимости чего-то. Да.
Аккуратно мы это делаем, но тут тоже нельзя перегнуть палку, потому что в итоге у нас был печальный опыт, когда мы теряли клиента, очень крупного клиента, мы пытались его учить, в итоге клиент плюнул, сказал, ладно, ребят, не хотите, не работайте, все, я пошел в другую компанию.
Да, вас таких много, а мы такой...
Да, более того, крупный клиент,
да,
если это не государственный клиент, у государственного клиента госконтракт, например, заключили, год с нами работают, они никуда даже обратиться не имеют права. А если это коммерческий клиент, у него есть 3-4 компании, такие как мы, да, такого же уровня, как и мы, с которыми у них заключены рамочные соглашения. И в зависимости от того, какая компания быстро и эффективно работает...
Собственно, четверым позвонили, кто тут... взялся...
Нет, у них есть мейджор, у них есть основной поставщик. Но если вдруг по каким-то причинам основной поставщик начинает давать сбой, кран перекрывается плавненько, очень плавненько. И потом на вопрос, ребята, где заказы? Они говорят, знаете, уже заказы вот немножко не у вас. То есть они даже этого не скрывают. Говорят, вы же не справляетесь, мы же к вам обращались. Вы сказали нет. Ну вот, пожалуйста, у вас обратитесь к письму за прошлую неделю. Да? То есть, поэтому, ну, я лично в любом случае стараюсь как-то это коррелировать, насколько это получается, конечно. В основном пиковость работы, это, конечно, ну, сложность. Потому что бывают, да, периоды, когда люди все уходят вовремя, иногда мы действительно недозагружены, а бывает, ну, действительно перегрузка. Причем я не знаю, как клиенты сговариваются, но это происходит.
Может быть, это какие-то обострения сезонные или астрологические какие-то, знаете, планета повернулась.
А вы знаете, не всегда. Бывает, в августе мы получаем такие заказы, вроде как сезон отпусков, вроде там пора ехать на море. Всем нет, клиент говорит, у меня выставка.
Ну, вот он вагон. Спасибо, Алексей. Это Алексей Герин. Напомню, генеральный директор и создатель компании TransLink. Мне кажется, очень любопытное наблюдение про давление клиента, потому что ведь не так много бизнесов, где клиент стабилен. То есть как раз в большом количестве бизнесов, особенно в услугах, клиент проявляется неожиданно, у него какие-то свои внутренние события или какие-то неожиданные импульсы, и тут твоя готовность работать ненормированно в широком смысле, как компания, да, что-то сделать быстро, за рамками рабочего дня. Прекрасный пример. Утром совет директоров, мы за рабочий день подготовили документы, переведите это ночью.
Легко. Да.
Это все очень яркие примеры, которые, мне кажется, для многих бизнесов применимы. Тот же вопрос адресую к Татьяне Гладюк. Как вам кажется, в России сейчас по разным отраслям, в целом по рынку, по разным должностным позициям, что вам как HR особенно близко должно быть, насколько практика вот этих вот работ за рамками 8-часового стандартного дня распространена?
В силу специфики нашей отрасли, я в большинстве своем общаюсь с другими розничными компаниями, представителями розничных компаний. Там, где существуют явные переработки, все-таки вводят ненормированный рабочий день, дают людям плюс 3 дня к отпуску. Это не очень обременительно для работодателя, если переработки есть. Если люди работают, им действительно нужно за это платить. Создают дополнительный премиальный фонд. Если есть ночные часы, то сейчас сократили коэффициент. Да, раньше он был 0,4, сейчас он 0,2. Это, в принципе, посильно для работодателя.
Позиция... 0,4-0,2, поясните.
Это доплата за ночные часы работы с 22 часов у нас до 6 утра. Считается ночное время. Если, соответственно, сотрудники задерживаются, то у нас включается коэффициент именно ночного рабочего времени.
А на что эти 0,4 надо умножать? То есть я получаю 100 рублей за обычный 8-часовой
рабочий день? Обычно это происходит, конечно, с сотрудниками, которые работают в магазинах. Допустим, при суммированном учете рабочего времени существует почасовая оплата труда.
Слушайте, Татьяна,
сложная достаточно схема расчета.
Уже столько важных и интересных слов, вот давайте в них разбираться. Мы как раз про такую содержательную сторону чуть поговорили, давайте действительно в юридическую сторону, это очень любопытно. Для самых-самых простых чайников, вот я в трудовом праве абсолютно чайник, что такое суммированное рабочее время, что такое ненормированный рабочий день с точки зрения трудового кодекса именно, а не с точки зрения просто содержательно остался на работе. Вот эти моменты нам поясните исходно.
Исходно, что есть нормированный рабочий день, если сотрудник устраивается на работу, ему определяется 40-часовая рабочая неделя, мы подписываем контракт, и, соответственно, вы работаете в 8-часовой рабочий день, у вас есть часовой перерыв, часовой обеденный перерыв у вас может быть минимум 30 минут, максимум там, 2 часа. Соответственно, вы работаете с нормированным рабочим днем. Если сотрудники, очень принятая схема работы в рознице, возможно, в производстве, но я все-таки буду говорить за свою отрасль, мы принимаем на работу продавцов-консультантов. Как правило, нам необходимо подстраиваться под часы работы торговых центров. Нам необходим суммированный учет рабочего времени для того, чтобы выстроить графики смен, для того, чтобы клиенты, которые к нам приходят покупать нашу технику, наше оборудование,
имели возможность прийти. Допустим, салон работает с 8 утра до 10 вечера, к
примеру. Соответственно, нам нужно выстроить схему. Да, кто-то должен работать с 8 утра, соответственно, там, до половины второго дня. Кто-то должен работать в более поздние часы, кто-то должен работать в середине дня, когда у нас пик, кто-то должен работать в выходные дни и так далее. Для этого мы выстраиваем график работы и определяем оптимальное количество продавцов для каждого салона. Вот количество часов в рамках вот этого всего периода должно быть равно производственному календарю годовому. То есть на год у нас отводится определенное количество часов. Таким образом, мы выстраиваем графики, платим, безусловно, зарплату раз в месяц в зависимости от часов, отработанных сотрудником, но период мы смотрим только год, чтобы то есть, в год не было переработок. Все, что будет выходить за рамки года, это, соответственно, будет оплачиваться дополнительно.
То есть, получается, я как работник уже в рамках данной истории с суммированным рабочим днем, я не обязательно 40 часов в неделю отрабатываю, я могу в эту неделю отработать, допустим, по 12 часов в день, в следующую неделю могу вообще не работать, в еще следующую как-то...
Особенность некоторые есть. Мы должны обязательно сотруднику давать, если он работает по 12 часов, 42 часа он потом должен отдыхать. Как показывает опыт, если один раз вышел, второй раз, третий раз вышел кого-то заменить, сотрудник не может продавать. У нас все-таки сфера обслуживания, мы продаем достаточно дорогую технику, дорогие продукты, улыбаться, продавать, компетентно
объяснять. Не смотреть сонными глазами, такими замученными. Ну, во всяком случае, там 12, не 12, но если я правильно вас понял, уже гораздо более гибкое распределение времени, но в год должно получиться так, как будто бы я работал по 40 часов в неделю. Сумма должна быть вот такая. Это называется график с суммированным рабочим днем.
Да. Практически так. Надо схему немножко сложнее, но в принципе так.
Для чайнического уровня будем считать, что мы разобрались. И третье тогда, что такое ненормированный рабочий день?
Ненормированный рабочий день, если мы устроились на работу, подписываем контракт с ненормированным рабочим днем, это не значит, что мы будем задерживаться каждый день на 5 часов. Если мы задержались 2 раза в неделю на 2 часа, это уже считается, что мы работаем с ненормированным рабочим днем и более. Если в компании добросовестный работодатель видит, что работники сидят там вместо того, чтобы заканчивать работу в 6, а до 8, до 9 вечера, то, безусловно, имеет смысл подписать эти контракты. 3 дня отпуска – это очень незначительно. В ФОТе отражается, тем не менее, люди уже совершенно по-другому относятся компании, к работодателю,
а вот расскажите про контракт, то есть контракт с ненормированным рабочим днем. Это что? Это значит, можно сколько угодно часов в неделю работать или не сколько угодно?
Это значит, что минимум, да, вы должны оставаться примерно на 2 часа больше 2 раза в неделю, а максимум вы можете, Если вы чувствуете в себе силы, вы хотите сделать как можно больше для клиента, для компании, можете 10-12 часов находиться в компании.
То есть сколько хочу, столько и работаю.
Но не больше 120 часов в год.
Да, не больше 120 часов в год, это первое. И второе, но вы же не просто так находитесь в компании. Желательно, чтобы вы все-таки какую-то задачу выполняли. Да, если нет, вы работник,
это
да,
само собой. Ну,
то есть просто находиться, если кто-то гуляет, пьет чай, просто не хочет уходить из компании, приятная атмосфера, приятные люди, коллеги.
У меня, как у работодателя, вопрос. И эти дополнительные часы оплачиваются так же, как и основные? Или как-то по-другому, с какими-то коэффициентами, надбавками, добавками?
При ненормированном рабочем не оплачивают часы, как обычно.
Точно так же. То есть, просто... если отработаю не 40 часов в неделю, а 60, то я должен получить просто чуть больше денег, соответственно, пропорционально, и работодатель должен добавить еще 3 дня к отпуску, получается.
Да.
Все, понятно. Вроде бы разобрались. Спасибо, Татьяна. Это Татьяна Гладюк. Напомню, директор по персоналу компании Restore Retail Group. Друзья, напомню, в эфире программа «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о ненормированном рабочем дне. Можно задавать вопросы гостям, делиться своим опытом по телефону 65 10 99 6. Мы уходим на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Доброе утро, друзья. В эфире, напомню, программа «Время предпринимать». В студии ведущий программы Глеб Архангельский. И в гостях у нас Татьяна Гладюк, директор по персоналу Restore Retail Group. И Алексей Герин, генеральный директор и создатель компании TransLink. Говорим мы сегодня о ненормированном рабочем дне. И с содержательной стороны, надо ли работать больше 8 часов, не надо работать больше 8 часов, если надо, то когда надо, и смотрим со стороны трудового права, со стороны отношений работника с предпринимателем, с работодателем, с менеджером по подразделению. И сейчас в юридическую сторону ответвимся, у нас есть еще один эксперт по телефону. Доброе утро, Юлия.
Доброе утро.
Я представлю нашим слушателям, это Юлия Борозна, руководитель практики трудового и миграционного права юридической компании «Пепеляев Групп». Юлия, вопрос такой, насколько в российских компаниях вообще, на ваш взгляд, по опыту вас, опыту вашей компании, компании стараются фактические переработки, они довольно часто случаются, мало кто у нас строго в 8 часов укладывается, насколько стараются как-то оформлять, заключать соглашение с ненормированным рабочим днем, суммированным рабочим временем, то есть как-то приводить юридическую сторону в соответствии с фактической. Или скорее трудовые договоры обычные, в трудовом договоре обычно наши 40 часов, обычное нормированное рабочее время, а по факту люди работают больше. Вот ваше наблюдение.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, но на самом деле в последнее время есть такая тенденция, работодатели начинают понимать, что играть по правилам для них гораздо лучше, чем нарушать эти правила, в том числе с точки зрения отношений к ним работников. Поэтому в последнее время я наблюдаю хорошую тенденцию, когда работодатели действительно стараются отразить те фактические условия, которые сложились в отношении трудоработников. То есть в последнее время я вижу, что компании все чаще и чаще включают трудовые договоры, условия о ненормированном рабочем дне и другие условия, которые отражают то, что фактически происходит. Лет 10-15 назад, когда я начинала заниматься вопросами трудового права, практически никто этого не делал. Еще мне хотелось бы оговориться, что нужно, конечно, отличать категории работников, для которых имеет смысл устанавливать ненормированный рабочий день, и для каких-то категорий это абсолютно неприменимо. Я, так сказать, напомню, что при ненормированном рабочем дне работник действительно работает больше обычных, так сказать, установленных для него рабочих часов, но это должно происходить по распоряжению работодателя, конечно же, да,
то есть не коллеги... просто сам задержался, засиделся,
верно, да.
А есть какое-то служебное задание определенное, конечно. Да, есть какой-то приказ о том, сколько он часов работает.
Конечно, вот это самый главный критерий. Вот коллеги уже сегодня затронули этот вопрос. Если работник в течение рабочего дня неэффективно использовал свое время, не успел выполнить работу...
Чай пил, в одноклассниках сидел.
Чай пил, конечно, в интернете сидел. Если из-за этого он не успел сделать свою работу и задержался сам по своей инициативе, то это не считается ни переработкой, ни сверхурочной работой, ни, соответственно, является основанием для того, чтобы этому работнику установить ненормированный рабочий день. И наоборот, если работники действительно загружены на 100%, если работодатель видит, что действительно та работа, тот объем работы, который ему поручается, действительно выше, чем так сказать, вот эти 40 часов в неделю, то, конечно, в этом случае необходимо установить соответствующий режим и компенсировать работнику такие переработки либо с сверхурочной работой, либо установить ему ненормированный рабочий день.
Юля, и, а вот конечно, вы, да. Прошу прощения, что перебиваю, конечно, вы да. вроде бы такие разумные, здравые вещи говорите, но, насколько я помню, в нашем Трудовом кодексе вообще понятие результат, понятие достижения, понятие, ради чего человек работает, как-то тотально отсутствует как класс. То есть у нас кодекс говорит исключительно о том, сколько ты отсидел, да, и там пришел ли ты вовремя, не пришел ли ты пьяный. А вот что ты там отсидевши делал, и, собственно, делал ли ты работу эффективно или неэффективно, даже слово «эффективность» или слово «результат» у нас в кодексе, по-моему, ни разу нигде не встречается. Вот если юридического инструмента нет, как мы можем без него оценивать? В «Одноклассниках» он там сидел, но зато с 9 до 18 строго и не пьяный, или он, может быть, пришел немножко пьяный, но зато не сидел в «Одноклассниках», а, собственно, дал хороший результат.
Да, Глеб, спасибо. Вы знаете, на самом деле действительно есть такая глобальная проблема. Я считаю, что это глобальная проблема для нашей страны. Состоит она в том, что Трудовой кодекс у нас очень однобокий, очень плоский. И он не, так скажем, не разбивает категории работников на категории. То есть для всех идут и установлены единые требования. Для всех установлены огромное количество защит, да, социальной защиты. И, к сожалению, действительно у нас работники, как правило, не нацелены на результат. Это такая тотальная, глобальная, на самом деле, я считаю, проблема для нашей страны. Трудовой кодекс, который вроде бы как нацелен на то, чтобы защитить работника, и считается, что это сделано во благо работнику, в итоге у нас, я считаю, приводит в том числе к тому, что работники расхолаживаются, работники расслабляются, и, конечно, так сказать, вот то, что, о чем мы говорили, работники в течение рабочего времени спокойно пьют чай и так далее, это у нас повсеместно распространено. Единственное, хочу отметить, что на самом деле у работодателей есть возможность, так скажем, те работодатели, которые хотят обеспечить порядок в компании, хотят обеспечить, так сказать, нормальную результативность в компании, имеют, соответственно, возможности, так скажем, креативно к этому подойти и установить и цели для конкретного работника, да, и показатели, которые он должен достигать. В принципе, все эти
Но они механизмы... все это делают, но, насколько я понимаю, в кодексе для этого никаких да. оснований нету.
Нет, ну почему? Можно вполне с работником, понимаете, когда принимается работник на работу, для работника устанавливаются определенные требования, определенные должностные обязанности, в том числе работодатель вправе установить для работника цели, так сказать, которые он должен достигать.
То есть, если я вас правильно понимаю, Юлия, мы можем написать в трудовом том же договоре, например, не обязанность менеджера по продажам встречаться с клиентами и там заключать сделки, а обязанность менеджера по продажам заключать сделки в соответствии с приложением 1, годовым планом или там нормативом или чем-то, и там написано, что ты должен этих сделок заключать на 1 000 000 рублей в месяц, ну и, соответственно, если ты их не заключил, то уже есть какие-то юридические основания, чтобы с этим человеком расставаться. Правильно ли я понимаю вашу
да,
мысль?
Да, да, вы совершенно верно отметили, что можно прописать конкретные критерии, которые работник должен достигнуть. Другой вопрос, каковы, насколько разумны эти критерии. К сожалению, в нашей стране трудовые судьи, рассматривающие трудовые споры, подходят ко всему тоже очень формально. И если работник в суде докажет, что вот эти критерии, которые вы ему установили, ну, не вы, работодатель, установил, если эти критерии на самом деле невыполнимы, или у работника была объективная невозможность достичь этих критериев, потому что, ну, не знаю, условно говоря, для того, чтобы перевозить каких-то пассажиров, работнику нужно было предоставить машину. Если автомобиль работнику не был предоставлен, у работника, естественно, возникает объективная невозможность выполнить свои трудовые обязанности. Поэтому тут, знаете, тут такой момент. С одной стороны, да, мы вправе, работодатель вправе установить определенные критерии, но и у работодателя же есть по кодексу обязанность обеспечить все условия для того, чтобы работник выполнил эти, так сказать, условия. Вот. Поэтому если мы работнику все условия обеспечили, работник не достиг соответствующих показателей по своей вине, да, в этом случае мы имеем право привлекать его даже к ответственности.
Получается очень любопытно. Я сразу себе представил работника вот того самого менеджера по продажам, который пишет такую объяснительную записку, что в связи с мировым кризисом, сокращением объема ликвидности, падением фондового рынка РТС, клиенты менее охотно готовы покупать наши услуги, и в связи с этим я не выполнил план продаж, что является объективным, обоснованным. А еще работодатель не обеспечил мне персональный автомобиль с водителем, а в Москве пробки и в метро передвигаться тяжело, и поэтому я сделал не 3 встречи встречи в день, как было положено по нормативу, а всего одну встречу в день. То есть здесь, если работник применит соображалку, она у русского человека хорошая, то всегда можно объяснить, почему объективно это не было выполнено.
Абсолютно согласна. Во всяком случае... С другой стороны, у работодателя есть возможность тоже применить свою соображалку, использовать, так сказать, помощь квалифицированных специалистов, не знаю, и доказать обратное.
Во всяком случае, для меня было хорошей новостью то, что все-таки даже в рамках нашего очень плоского, действительно, очень 19-вековского такого социалистического трудового кодекса можно о понятии «результат» говорить. Это для меня большая новость. Спасибо большое, Юлия. Напомню, с нами по телефону была Юлия Борозна, руководитель практики трудового и миграционного права юридической компании «Пепеляев Групп». А мы возвращаемся в студию, возвращаемся к нашим экспертам в студии. Мне кажется, что немножко мы подразобрались с юридической стороной, уже и про гибкие рабочие графики знаем, и про то, как это вводить, когда это вводить, с точки зрения Трудового кодекса знаем. Я напомню, друзья, мы в прямом эфире, телефон студии 65 10 99 6, по этому телефону, либо на сайте finam.fm можно делиться своими соображениями, своими идеями, мыслями, вопросами гостям. И я хочу следующий момент забросить и обсудить. Откуда вообще взялась цифра 8 часов? Очень интересно. То есть понятно, что исторически она выковывалась в каких-то социальных боях, на баррикадах, в забастовках, в профсоюзах. Но вот как-то она выковывалась и, наверное, я не знаю, лет...
Продолжает коваться. Продолжает. Зачастую очень частое явление. В Европе видишь демонстрацию, значит, за 36 часов, за 34 часа.
Да-да-да. Недавно вроде бы во Франции дворники забастовали, что им с 7 часов до 8 повысили назад рабочий день.
Как в том анекдоте. Знаете, вторник — подготовка к работе, среда — работаем, да, потом готовимся к выходным.
Что это за чудовище такое, начальник? Да, в среду надо отпахать, да, если вспоминать продолжение этого анекдота. Вот вспоминая действительно историю, что эта цифра рождалась в такой долгой борьбе. Я вспоминаю, у Маркса в «Капитале» отдельная глава про рабочее время, и там он пишет о том, как, значит, вот дети, которые работают с одним выходным в воскресенье по 14 часов в день, и там в субботу 12 часов в порядке, значит, льготы перед выходным, это всего буквально 150 лет назад. Сейчас, соответственно, более-менее общая какая-то 8 часов. Действительно, Европа в своем социализме уже движется совсем. Я помню, как на Кипре не мог обменять евро на кипрские фунты, когда еще фунты были, потому что у банка уже кончался рабочий день, а было время без 15 час. И мне потом друзья сказали, что там вообще рабочий день с 9 до часу и среда выходной, потому что такие профсоюзы, это такая история. И вот
еще одна, это еще одна шутка из Глеба. Приходите вы днем в ресторан на обед, а там табличка. Обед.
Ресторан закрыт на обед. Ну, это, собственно, итальянская история, да, что пообедать вне каких-то отведенных часов, то есть с 12 до 3 ты можешь пообедать, и никак иначе, и с 7, то есть с 8 вечера до 11 ты можешь поужинать. И вот этой нашей московской вольницы, что в 3 часа ночи поесть или там в 9 утра или в 7 утра, этого там действительно нету. Вот у меня вопрос. С одной стороны, вот это вот движение к социализму и к короткому рабочему дню, когда 150 лет назад был, скажем, 12 часов нормальный рабочий день, 70 лет назад 8 часов, такой понятный всем рабочий день. Сейчас Европа движется еще к более краткому. А с другой стороны, это с точки зрения меня как человека, как работника, наверное, хорошо и приятно. У меня больше времени на семью, на отдых, на какие-то другие дела. С другой стороны, посмотрев с точки зрения клиента, ну, явно гораздо приятнее, когда вокруг тебя 24-часовые фитнес-клубы, рестораны, когда, собственно, в банк ты приходишь в любое время, есть круглосуточный банк, а не с 9 до часу, и потом все, забудь, что вообще банки существуют. Вот как вы относитесь к этому дрейфу рабочего времени? Насколько 8 часов, на ваш взгляд, это разумная цифра, неразумная, которая выковалась в боях? Стоит ли человечеству двигаться к ее сокращению? Или, может быть, наоборот, надо немножко назад чуть подвинуться и увеличить?
Ну, мое личное мнение, вот как руководителя компании TransLink, да, здесь очень, ну, важно понимать, иметь баланс, да, баланс между работой, сном и своей личной жизнью, если мы можем так сказать, да. Мое мнение, 10 часов – это оптимум.
Работаем.
Вот, да, при том, что я сам китаист, я знаю, что в Китае, например, это 10 часов, в Японии это вообще, по-моему, 12 часов, насколько я
информирую. В Китае официально, вы имеете в виду,
да,
норма рабочего дня?
Да, но на самом деле там все распределено по провинциям, то есть зависит от, но в целом 10 часов они в среднем работают, и мы видим, как эти страны развиваются, мы видим, каких результатов они достигают. Если мы говорим о Европе, понятно, сформировалось, все уже консервативно.
Стагнация есть, да, ничего не развивается.
Тоже видим этот результат. Китай, между прочим, в 2009 году, в разгар кризиса, начало кризиса, показал рост 6,9%. Ну, это же о чем-то говорит. То есть, если мы говорим о развитии, о том, что Россия – это развивающаяся страна, Россия – это развивающийся рынок, то я думаю, что нам надо учиться работать. Учиться работать. И не только во времени, а еще и в эффективности. Потому что вот, если мы говорим о конкретных кейсах, мы вводили в своей компании оплату за переработки. Причем переработки в рабочее время. Что происходило? Компания вся высиживала время. То есть люди сидели на работе до 9, до 10 часов, отмечались потом у нас электронной системой учета рабочего времени, соответственно, получали за это деньги. Не прибавляло эффективности. Люди, а, не были дома, б, не уделяли время семье и не добавляли стоимость компании к нашему бизнесу. Это неэффективно. Мы отказались от этого. Поэтому 10 часов норма, да, если эти 10 часов работать, а не пить чай.
Вот это, мне кажется, очень важная добавка, если работать, а не пить чай. Татьяна, ваше мнение?
Я все-таки за 8-часовой рабочий день.
Почему? Расскажите, любопытно. Вот такая цифра магическая, да? То есть там 8 часов работаешь, 8 спишь, ну и серединка между пробками и семьей как-то там делишь эту серединку пополам.
Совершенно не случайно упомянули, что цифра рождалась долго в муках, и очень много внимания уделили разные эксперты, да, в области, что все-таки должно быть 8 часов.
Это... А были ли там эксперты? Мне кажется, там были только социальные баталии, то есть где там эти, ну, читать того же Курта Вонегута, да, или каких-то Джека Лондона, эти перегородили эти вход на завод, эти призвали полицию, эти там убили забастовщиков, эти убили профсоюзных лидеров, и в итоге как-то в боях выковывались народные вожди, и цифра 8 часов. Там реально была где-то когда-то экспертная оценка?
Где-то когда-то была, и даже если вы посмотрите, может быть, какой-то свой опыт проанализируете, если абсолютно эффективно работать 8 часов, то есть сосредоточиться с сложными задачами, с цифрами, 8 часов – это достаточное время для того, чтобы почувствовать, что все сделано, а выйти еще с хорошим настроением, готовым еще читать книги, идти в кино, говорить конструктивно, может быть, какие-то встречи провести и так далее.
Я бы даже сказал, что если 8 часов нормально, как следует, по-настоящему эффективно отработать, то не очень-то пойдешь в кино, потому что упадешь от усталости. То есть 8 часов хорошо отработанные, это немало.
Справедливо заметить, что если это 8, если это 10 часов, но третий день, как показывает опыт, очень небольшое количество людей в обществе, которые может работать 10 часов эффективно каждый день. Ну, может быть, 5-7% из личного опыта людей, которых я встречала, которые могут работать.
Вот мой опыт подсказывает. Мне кажется, очень правильная была идея Алексея, что если мы хотим развиваться, как Китай, и в кризис расти на 6%, а не в кризис на 12% в год, то надо работать, как китайцы, то есть, ну, хотя бы по 10-12 часов в день, причем так работать без дураков. То есть не то, что я 12 часов, из которых 6 сидел на одноклассниках. Если мы хотим, как Европа, стагнировать и расти на 1% в год, то можно работать, как в Европе, но они стагнируют уже в своем хорошем, благополучном, сытом, устроенном обществе, где дороги, больницы, школы и все остальное работает, а у нас этого ничего нет, к сожалению. И вот в связи с этим я начинаю вспоминать, например, мой опыт подсказывает абсолютно прямая корреляция, чем успешнее человек, с которым мы работаем, вот, скажем, моя компания работает, консультирует, тем он работает скорее больше. То есть это обычно люди, создавшие крупные бизнесы или занимающие крупные позиции в корпорациях или чиновники высокого уровня, они действительно впахивают как трактора, то есть там в 7 он в офисе, в 9 собираются подчиненные, да, в 10, допустим, он уехал из офиса на деловую встречу где-то еще там в ресторане. У этих людей обычно секретари в 2 смены работают, потому что одна смена просто не справляется. И корреляция прямая. То есть я не видел успешных, эффективных людей, возглавляющих крупный бизнес или крупные корпорации, которые бы с 9 до 18 работали вот в это экзотовское время.
Вы совершенно справедливо заметили, что это главы предприятий, представитель, лидер, руководители. Это как раз люди с необыкновенным энергетическим потенциалом, которые могут работать и 10, и 12 часов.
А может быть, наоборот,
часа, они хотят смотреть. Работать. Вот,
они хотят работать. И они могут. Это очень важно. Не всегда это одно и то же, не всегда это два в одном.
Человек, который хочет, ищет способ. Тот, который не хочет,
который
ищет причину.
А который не хочет, он вспоминает. Да,
ищет причину, почему нельзя, почему не могу.
Я просто вот, Татьяна, наверное, с вами поспорю немножко. Если это просто так от природы дан человеку такой энергетический потенциал, и вот он поэтому может много работать, поэтому он успешен, поэтому он создал бизнес такой успешный, эффективный, ну, тогда я лежу на диване и думаю, ну, мне-то не дадено такого энергетического потенциала, да, я буду сидеть там, отсиживать эти 8 часов тихонечко.
Отсиживать 8 часов не относится ко всем работникам. Я абсолютно уверена в том, что все люди, которые работают в нашей компании, они занимаются своим делом, и они честно относятся к своему рабочему времени.
Отрабатывать 8 часов, да, пусть
да, они просто там сидят, каким-то образом пьют чай, развлекают друг друга и так далее. Но справедливо было сказано, что у руководителя есть два секретаря, есть водитель, и работа очень разнообразная. Оно развивает во всех направлениях. У него есть и встречи, аналитическая часть и так далее. Если мы берем работника, допустим, из бухгалтерии, который работает с первичкой, ну, можно сказать, что это все-таки работа сидя за компьютером и примерно с одними и теми же материалами. Она не самая высокооплачиваемая. Плюс, если учесть, что у нас люди приезжают на работу из ближнего какого-нибудь Подмосковья, 2 часа добирается или 3 часа, какой-то электричка для рабочего места.
Ну, согласен, да, если эта работа будет 12 часов, 3 часа обратно, и плюс 2 часа туда, 2 часа обратно.
Вот. И знаете, что? И остальные 2 часа, вот она отработала 8 часов, а 2 часа на развитие. Пошла на какие-то курсы, развивается на каждом этапе. Вы знаете, у Путина, у президента, да, ну, Медведева, у него тоже однообразный рабочий день. То есть у него тоже встречи, вы понимаете, все по циклу. На каждой должности, это вот нам кажется, что вот я на этой должности, а вот он сидит там, значит, у него там разнообразный день, у него секретари, значит, у него там машина, ему легко. Всегда
ему
кажется,
тяжело,
что я работаю, а все остальные...
Отдыхают. Ему тяжело, нам всем тяжело по-разному, все разные, поэтому у нас команда такая многообразная.
Пожалуйста, развивайтесь. Многим... 8 часов работаете, 2 часа на курсы. Учите английский, учите французский, немецкий. Ваша работа будет стоить дороже. Вы будете увеличивать свою капитализацию, и завтра ваша работа будет интереснее.
Вот я хочу подхватить идею Алексея и вернуться к вопросу, что первично все-таки энергия или большой рабочий день. Мне кажется, наоборот, если человек заставлял себя работать больше, заставлял себя работать как китаец, как японец, а не как киприот.
Это развитие.
Это развитие, несомненно.
Движение вперед.
Скрипя зубами, да, ну, как, например, у спортсменов. Ты умри, но сегодня... Отожмись 101 раз, если ты вчера отжался 100 раз.
Точно.
А завтра отожмись 102 раза. А послезавтра 103.
Наши возможности человеческие, да. Мы используем их на 10%.
И тогда ты станешь, соответственно, олимпийским чемпионом. Так вот, эти люди потому и стали такими энергичными, что способны по 15 часов в сутки как бульдозер впахивать и возглавлять большие бизнесы, потому что они эту энергию в себе развивали.
Мне кажется, мы немножко смешиваем понятия. 8-часовой рабочий день, а как раз потом нужно идти на курсы английского,
можно
французского, китайского.
Почему?
Можно идти в компанию, если компания это предоставляет. Пожалуйста. И тогда человек развивается. Иначе вот сидит этот человек с первичкой, а встреч нет, ничего нет.
Ну, это задача руководителя
далее.
Сделать так,
чтобы работа была интересная, чтобы вам было развивающее.
Да. Но в любом случае, если мы говорим о статистике, она говорит о том, что 60% россиян перерабатывают, то, может быть, действительно законодательно закрепить это 10-часовый рабочий день, а дальше да, все. Обрубить планка, конечно.
Ой, какие вы крамольные вещи, Алексей, говорите. У нас тут Прохоров уже на этом обжегся.
60 часов?
Когда 60 часов.
Я говорю о том,
вас сейчас растерзает народ на выходе из
студии. Мы закрепляем, да, окей, это законно. Мы не будем использовать различные другие варианты, как это компенсировать, там отпуск, не отпуск. Но да, человек работает, он успевает. Все, задача руководителя сделать работу сбалансированной, естественно, чтобы не убивать человека. Потому что я считаю, у нас очень сильная команда, у нас очень профессиональная команда в нашей компании. Да, я действительно душой болею за каждого человека и очень переживаю, искренне сейчас говорю, когда человек перерабатывает. Почему? Потому что он физически устает, он физически не может выполнять на следующий день хорошо свою работу. Я против переработок. Но если все-таки действительно нам не хватает этих 8 часов, да, окей, давайте по опыту китайцев, которые уже подтвердили, что окей, у них все хорошо, да, у них получается, давайте будем брать самое лучшее, да, не изобретать велосипед, будем копировать этот успешный опыт. Окей, делать эти 10 часов. И да, руководитель должен распределить так работу, чтобы она была не однообразна, чтобы человек развивался, рос в компании и оставался в ней. Но это мое мнение.
Спасибо, Алексей. Напомню, это Алексей Герин, генеральный директор и создатель компании TransLink. Очень интересная пошла вот эта аналогия с китайцами, европейцами, японцами. Я хочу напомнить слушателям, что мы в прямом эфире. Телефон студии 65-10-99-6, сайт finam.fm, где можно оставлять комментарии. Звоните, пишите, задавайте ваши вопросы гостям и высказывайте ваше мнение о том, о чем мы говорим. Вот у нас мнение на сайте пришло. В моем понимании, ненормированный рабочий день – это зло, используя в которой можно пожать плохие плоды. Отсюда два вопроса. Если его все же приходится использовать, то как с свести к минимуму последствия. Под последствиями я понимаю, как подготовить работника к ненормированному рабочему дню и как не навредить ему перегрузкой. И второй вопрос, имеет ли право работник отказаться от такого рабочего дня. Ну, вот, наверное, про подготовку и последствия это больше к Алексею, потому что у него в бизнесе это случается в силу специфики бизнеса. А про отказ это, наверное, к Татьяне, как HR-директору, который с этим юридически имеет дело.
Ну, про последствия я хочу сказать, что действительно я против вот, переработок, я еще раз говорю, да, иногда они случаются, они нужны.
Наша вот задача... пиковый момент. Вам вечером прислали из «Газпром Алмаз Нефтехима» документы, утром у них совет директоров на Кипре, соответственно, ночью надо отработать. Ну, все сидели и как Франциск Ассизский молоточками
в забое. Нет, вот мы очень часто обслуживаем форумы, экономические форумы, Санкт-Петербургский экономический форум, Сочинский экономический форум. Часто происходит какая ситуация? На форуме приезжает делегация, которым срочно нужен синхронный или последовательный перевод. Они его заранее не заказали. Говорят, ребята, вы у нас основные поставщики, вот, через 2 часа должен быть переводчик. Как хотите, у нас там нарисовались переговоры вечером в ресторане, пожалуйста, дайте нам переводчика. Да, мы, конечно, выпрыгиваем из штанов, мы понимаем, но, опять же, если мы говорим о тайм-менеджменте, мы используем в компании различные технологические средства, да, для того, чтобы планировать эту работу. Насколько успешно у нас это получается? Да, мы растем, мы постоянно работаем над собой, учимся на своих же ошибках.
Но
да?
Вот вы людям как-то это компенсируете, потом не компенсируете, как-то помогаете им?
По-разному, по-разному. Если мы сразу оговорили переработку, это уже включено. Если мы... Как правило, принцип один. Если человек хорошо зарабатывает по рынку, переработка не оплачивается. Если человек зарабатывает немного, или почасовик, или, скажем так, сдельщик, ему это оплачивается.
А вот вопрос у слушателя нашего на сайте был в том числе и с некоторой психологической, скажем так, разгрузкой, да, как не навредить перегрузкой, то есть как вот деньги деньгами, да, а вот конечно, как вот эти вещи сгладить? Есть какие-то приемы, может быть, опыт?
Да, я называю это опыт пит-стопов, то есть вы делаете остановку, вы выключаетесь, значит, выходит. Есть одно упражнение, оно очень помогает мне, его подсказал очень известный тренер. Значит, вы выходите, не знаю, кофе-брейк, чай попить, в туалет выходите. Просто встаете плотно ногами на пол и делаете упражнение, вдавливаете как бы руками в пол себя. Потом поднимаете руки вверх, подпрыгиваете и расслабляетесь, как будто вы вот летите. После этого энергию собираете у себя в центре, в животе. И так делаете 3 раза. Глубокое дыхание в этот момент. Через 3 минуты вы заряжены еще на час. Это помогает. Выключаетесь, включаете музыку, если есть возможность. Думаете о чем-то другом. Ну, свежий воздух. Вот. Нежелательно, конечно, курить, но я сам не курю, потому что... Ну...
Я, кстати, знаю многих людей, которые не курят, но выходят на улицу вместе с курящими постоять, пройтись, там как-то подвигаться именно для того, чтобы переключиться. А глобально, вот, например, у вас прошел экономический форум, явно это была зоопарка всеобщая, такая тотальная.
Желательно дать отдых.
По 16 часов в сутки, то есть вы даете какие-то небольшие выходные.
Стараемся. Желательно дать от 3 дней. Вот 3 дня, когда можно как-то восстановиться.
3 дня в идеале отдельно от выходных? Или, скажем, там отдельно, среда, четверг, пятница и плюс еще выходные?
Отдельно. Вот если вы говорите про зоопарку, про форум, если это конкретный форум, вот, где требуется вот больше 100 переводчиков, где у нас очень сложная логистика, менеджмент, желательно давать неделю.
Я вот, кстати, вспоминаю пример. Один директор завода еще с советских времен рассказывал, у них был проектный завод, то есть от идеи и до запуска в серию по всему Союзу. И как всегда, к 7 ноября или что-то такое, то есть пиковые нагрузки. Он говорил, я в какой-то момент понял, что после того, как мы сдаем проект, я просто сажаю всех в 10 автобусов, начиная от замов и заканчивая чертежниками, какими-то младшими специалистами и так далее, вывожу куда-нибудь в Золотое кольцо, в санаторий, пансионат, 2-3 дня плюс выходные. То есть несколько дней мы там оттягиваемся, напиваемся, отсматриваем все эти Суздали, Владимиры, и я понимаю, что вот эти 3 рабочих дня, которые я потратил, они мне вернулись, потому что иначе люди месяц потом ходят полудохлые после вот этого вот пиковой вот этой сдачи проекта. И вторая часть вопроса была нашего слушателя к Татьяне, я ее адресую, это вопрос, а может ли работник отказаться? То есть, собственно, Алексею сказать, знаете, форум форумом, это все прекрасно, а у меня тут 7 дети, у меня у дочки 6-й зуб прорезался, и мне важнее мой life balance, моя личная жизнь, идите вы с вашими форумами и переработками.
Безусловно, любой работник может отказаться. То есть работодатель предлагает, если работник...
То есть если у него ненормированного рабочего дня в трудовом соглашении не обозначено, если он там обычный, 40-часовая рабочая неделя, то могу послать.
Но работодатель обычно не идет на это. Сами понимаете, вы предлагаете работнику работу, он не хочет ее делать. Ну, а качество работы можно уже предположить. Лучше предложить работнику, который настроен, выполнить эту задачу, он сделает в другие сроки, она будет другого качества.
Согласен.
То есть, юридически...
То есть можно, конечно, в приказном порядке оформлять на сотрудника, давить, но...
Не стоит.
Это все делать
зачем
не стоит.
Зачем вам человек? Не стоит.
Я бы, скорее, просто не брал на работу человека, который способен сказать, что плевал я на ваш форум, да...
Иногда люди меняются в процессе работы.
Вы знаете, у нас настолько профессиональная команда, извините, вот беру, что я вот последнее время запрещаю сотрудникам работать больше. То есть я чувствую, что я вот одного, второго, третьего...
Чтобы не выгорели, да?
Да, отлавливаю на том, что люди работают поздно. Потом я его вызываю и действительно с ним беседую, говорю, прекрати работать по ночам. Бывает такая ситуация. Это вот... вот. А люди говорят, а мне интересно, я работаю. Я говорю, ты понимаешь, что завтра ты будешь никакой. Завтра ты просто...
Ну, если завтра еще и какой, то через неделю, безусловно, человек просто, что называется, сдуется.
Или через год начитает статей некоторые. Про дауншифтинг и решит сдать московскую квартиру и, собственно, уехать на Гуа, где работать вообще не
но
надо.
Но в Москве уже это появилось. Другое ощущение качества жизни. Люди очень внимательно уже относятся к своему рабочему дню.
Хотя, может быть, это московская развращенность, знаете, рабочих мест много, экономика не восстановилась, а зарплаты восстановились и так далее. Я бы, кстати, вот по наблюдениям, скорее в городах-миллионниках, таких активных, вроде Иркутска, например, Екатеринбурга, народ как-то поактивнее в этом смысле, не так развращен. То есть идея, что если офис компании переехал на 3 станции метро от моего дома, а раньше был за 1 станцию метро, то я уже начну задумываться, работать ли мне в этой компании, она, по-моему, только в Москве существует. Сообщение с сайта пришло явно... Инсинуация в адрес Алексея. Анастасия пишет: здравствуйте, при 10-часовом рабочем дне плюс время на дорогу, когда женщине, имеющей детей, общаться с ними? Это я к тому, что вот народ вас растерзает, когда вы выйдете из студии за такое предложение.
Вопрос сложный. Я не говорю, что это решение, да, я не беру на себя ответственность за то, что должно быть именно так, потому что я не специалист в полной мере, но это мое мнение, да. Как это организовать? Вопрос тайм-менеджмента. Я говорю о том, что в любом случае многие перерабатывают. Поэтому я считаю, что лучше это закрепить
законодательно. Может быть, и правильно это оформить. Да. Спасибо, Алексей. Последняя минутка у нас осталась, и очень кратко ваши рекомендации по книгам. Какие книги вам помогают вести бизнес, какие книги вы посоветуете нашим слушателям?
Тайм-менеджмент. Это то, с чего, наверное, нужно начинать. Наверное,
книги Глеба.
Да, книги Глеба.
Для слушателей это не срежиссировано заранее.
Если говорить о книгах, которые я бы рекомендовала, то это книги О'Коннора «Системное мышление». Прежде всего, я думаю, что нужно менять всегда подход, а потом уже говорить, сколько часов работать. И, наверное, книги по эмоциональному интеллекту. Прежде всего, это самосознание, самоконтроль высокий и высокая социальная чуткость, управление отношениями с людьми. Не всегда нужно апеллировать сразу к законодательству, нужно все-таки больше договариваться.
Спасибо, Татьяна. Алексей?
Ну, я бы посоветовал нашим слушателям почитать книги Владимира Тарасова. Очень интересно.
Полностью присоединяюсь. Действительно, очень системный человек, полезный автор. Что ж, друзья, завершим на том, что если мы хотим развиваться, быть успешными, как Китай и Япония, то, наверное, каждому из нас лучше работать, как в Китае и Японии. Если мы хотим стагнировать, как Европа, то, наверное, можно и работать по 6 часов в день, как в Европе, устраивать забастовки. Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки были успешны, как Китай, как Япония, и поэтому работали бы немножко больше, умнее, эффективнее и сильнее. В эфире была программа «Время предпринимать». До встречи через неделю.
Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.